Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Михаил Касьянов призвал демократические партии не участвовать в выборах в Госдуму. В Дагестане убит школьный учитель. Талибы освободили еще 4 южнокорейских заложников. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Думу. В распространенном в четверг заявлении Касьянова отмечается, что новая избирательная система противоречит принципам демократии. По словам Касьянова, он и его сторонники не намерены участвовать в имитации выборов. В Нижнем Новгороде в редакции «Новой газеты» милиционеры изъяли 6 компьютеров. По словам генерального директора издания Евгения Лавлинского, обыски проводились в связи с недавней публикацией о застройке исторической части города. В правоохранительных органах заявили, что проверяли финансово-хозяйственную деятельность газеты, а компьютеры отправлены на экспертизу. После этого милиция провела проверки в офисе Нижегородского правозащитного союза.
Там предъявили постановление номер 41, начали проводить проверку, выяснилось, что программы стоят лицензионные. Пришлось ограничиться составлением акта о том, что все соответствует стандартам. Проверки назывались «Проверка хозяйственной, финансовой, экономической деятельности организации». Тем не менее, проверяли только компьютер. Видимо, это является наиболее быстрым и надежным способом блокировать работу организации. Общественные организации, газеты, они без компьютеров работать не могут. По этой проверке претензий не было, но это не значит, что не будут другие, там, например, какая-нибудь пожарная инспекция и так далее, их может быть великое множество.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель регионального отделения «Другой России» Юрий Староверов. Список подозреваемых в причастности к убийству Анны Политковской, очевидно, нуждается в корректировке. В среду представитель Мосгорсуда Анна Усачева назвала имена 10 арестованных по этому делу. Сегодня выяснилось, что один из них, сотрудник ФСБ Павел Рягузов, арестован по совершенно другому обвинению. Об этом сообщил пресс-секретарь Московского окружного военного суда Александр Менчиновский. Газета «Коммерсант» сообщает, что у другого подозреваемого, бывшего майора Московского УБОП Сергея Хаджикурбанова, есть алиби. В момент убийства Политковской он находился в заключении. «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что еще 2 человека, Алексей Беркин и Олег Алимов, были отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте по делу об убийстве Анны Политковской. В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы. Из Дагестана передает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Тело Магомеда Магомедова обнаружила в сарае его жена. 65-летний учитель математики был убит 3 выстрелами в голову и в шею. Стреляли, предположительно, из пистолета Макарова. С места происшествия изъяты гильзы от 9-миллиметровых патронов. Прокурором района возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Основная версия – учителя убили религиозные экстремисты из мести. В 98-99 годах села Карамахи и Чабанмахи фактически вышли из состава России, образовав территорию шариатского самоуправления. В августе-сентябре 99-го федеральные силы штурмом взяли оба села. На последующих судебных процессах над арестованными защитниками шариатского анклава Магомед Магомедов выступал свидетелем обвинения. В 2001 году на него уже было совершено покушение. Однако граната, подложенная под дверь его дома, по какой-то причине не взорвалась. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Екатеринбурге жестоко избиты 2 активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Нападение на Алексея Никифорова и Александра Лосицкого было совершено минувшей ночью. По мнению Никифорова, нападение связано с запланированным на 8 сентября в Екатеринбурге съездом «Другой России». Оба пострадавших – члены регионального оргкомитета.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы освободили еще 4 южнокорейских заложников, сообщил представитель движения «Талибан» Мохаммад Башир. 3 пока остаются в плену. Вчера талибы отпустили 12 заложников. Группа южнокорейских миссионеров из 23 человек была похищена 1,5 месяца назад в афганской провинции Газни. 2 заложников похитители убили, 2 больных женщин отпустили в качестве жеста доброй воли. В обмен на освобождение остальных пленников талибы потребовали вывода до конца года южнокорейских войск из Афганистана и гарантии, что миссионеры из Южной Кореи больше не будут посещать страну. Сеул согласился на эти условия. В Пакистане политики обсуждают перспективы избрания гражданского лица новым президентом страны. В связи с этим к нынешнему главе государства генералу Первезу Мушаррафу выдвигается требование, если он намерен участвовать в выборах, то должен будет отказаться от военной формы. Представитель оппозиционной народной партии, которую возглавляет бывшая премьер-министр Беназир Бхутта, заявил.
Мы ясно дали понять генералу Первезу Мушарафу, что никогда не согласимся на президента в погонах, потому что это противоречит принципам демократии. Мы полагаем, что генерал Мушараф с этим согласился и не будет добиваться переизбрания на пост президента до тех пор, пока не снимет военную форму. Президенту надо сделать выбор и объявить, готов ли он снять погоны, чтобы добиваться переизбрания.
Сказал представитель оппозиционной партии. В Вене начался очередной раунд переговоров по будущему статусу Косово. Премьер-министр Косово Агим Чеку в интервью Associated Press заранее предупредил, что если переговоры потерпят неудачу, косовские албанцы в одностороннем порядке объявят о независимости от Сербии. Белград согласен только на широкую автономию края. Тем не менее, специальный посредник Европейского союза по Косову Вольфганг Ишингер не теряет надежды на успех.
Я не был бы хорошим дипломатом, если бы не проявлял оптимизма. Так что я реалистичный оптимист и надеюсь, что прогресса нам достичь удастся.
Сказал Вольфганг Ишингер. Иран в последнее время активнее сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии. Об этом сообщает западное информационное агентство со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ. Однако Тегеран продолжает игнорировать требования Совета Безопасности он прекратить обогащение урана, отмечается в документе. В докладе МАГАТЭ приводится согласованный с Ираном график переговоров по спорным вопросам иранской ядерной программы. В Афганистане убит один из самых влиятельных полевых командиров движения «Талибан». Как сообщает из Кабула корреспондент нашей радиостанции Мула Бирадер, был убит во время недавней воздушной атаки на позиции талибов в южной провинции Гельмент. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире Радио Свобода. Генеральная прокуратура России освободила из-под стражи двух подозреваемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сообщил в четверг РИА Новости, источник, близкий к следствию. Из-под стражи освободили Алексея Беркина и Олега Алимова. Я напомню, что 27 августа генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о том, что по делу об убийстве Анны Политковской раскрыто, и задержаны исполнительные, организаторы и пособники убийства, и Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест подозреваемых. Ближе к вечеру пришло сообщение, что генеральная прокуратура не подтвердила, но и не опровергла сообщение об освобождении из-под стражи двух подозреваемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сославшись на тайны следствия. По действующему законодательству мы не имеем в процессе расследования права комментировать конкретные действия следствия, сказал официальный представитель генеральной прокуратуры. Мы сейчас в начале пути. В рамках расследования уголовного дела тщательно проверяются доводы арестованных лиц, проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий по сбору и оценке доказательств. Сегодня в программе «Время гостей» член правления Международного историко-просветительного, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Александр Черкасов и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджер в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, и также можно посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, господа, я вам честно хочу сказать, я был несколько озадачен, когда утром пришло сообщение об освобождении двух подозреваемых, а потом пришло сообщение о том, что, может быть, там и никто и не освобожден, а может быть, все-таки освобожден. В день рождения Ани я просто хотел, чтобы вы, люди, достаточно хорошо ее знавшие, просто ее вспоминали, но потом все-таки, видимо, взял во мне верх информационный журналист, и решил я начать с этого сообщения. Надеюсь, что вы меня не осуждаете, Володя, в первую очередь вы, как журналист. Как вы оцениваете Во-первых, недавнее, вчерашнее заявление генпрокурора об аресте 10 подозреваемых и сегодняшнее странное несколько сообщений о том, что некоторые из них то ли освобождены, то ли не освобождены. Непонятно, что там происходит.
Они все время притворяют старый большевистский лозунг «Окрасим кровью будни в праздники». Они все время... Сегодня тихий, на самом деле, день поминания. Один из дней памяти, день рождения Анны. Но для всех нас его превратили в некое политическое событие. Сначала объявив о раскрытии преступления, а сегодня, видимо, потихоньку закрывая это преступление, спуская все как бы под сурдинку. Я думаю, что это позорище просто. Просто позорная вещь, чисто политическая, и думаю, что она продиктована президентом. Я так давно живу в этой стране, что вижу картинку, как это происходило. Когда утечка пошла про аресты людей, причастных к убийству Анны, президент вызвал генерального прокурора для доклада, генеральный прокурор доложил, президент похвалил его за проделанную работу и посоветовал, в общем, далеко не уходить от той версии, которую он озвучил через два дня после убийства Анны. И от того направления расследования, что убийц надо поискать за границей где-нибудь, а вообще те, кто убивал Анну, тогда, по его определению, мало кому интересную и известную журналистку, это потом он ее стал называть Анной Степановной, да, что эти убийцы пытались подорвать его режим и наше государство, и устои нашего государства. Так что сделали вы это абсолютно правильно. По-журналистски приходится говорить об этом. Приходится говорить сегодня, вспоминая Аню, в день ее рождения, сегодня бы ей было 49 лет, приходится говорить об этом, о безобразии, которое на ее костях устраивает государство.
Саша, пожалуйста.
Ну, на самом деле, я вряд ли буду комментировать все эти утечки или заявление о ходе расследования, переадресовав всех интересующихся к сегодняшней публикации «Новой газеты». «Новая газета» с самого начала очень обстоятельно сотрудничала со следствием и давала всю необходимую информацию. И до того, как они бы убедились, что следственная группа действительно саботирует расследование, они не стали бы давать никаких своих публикаций, никаких своих отдельных материалов расследования. Они выдерживают эту линию до сих пор. На две страницы материал Сергея Соколова, мягко говоря, удивленный. Почему сейчас утечка большого количества информации, которую точно помешает дальнейшей работе следствия. Мягко говоря, удивление. Но я тоже давно живу в этой стране для того, чтобы не пытаться строить какие-то версии, почему так оно произошло, зная, как расследуются некоторые дела о терроризме, можно предполагать всякое, и в поспешных заявлениях, в поспешных действиях, в последующем вынужденном дезавуировании их. Следствию, наверное, еще предстояла бы большая работа. Ну, в частности, как интересно, выяснилось, с каких компьютеров выяснилось, кто, что называется, пробивал по базе Политковскую. Это были представители спецслужб. Наверное, там было и есть куда копать дальше. И вслед за «Новой газетой» остается удивиться, зачем так рано назвали подозреваемых, обвиняемых, тех, кто это делал, чтобы были заметены следы, или для чего, или это административное рвение. В любом случае, сегодняшний день, когда люди, наверное, все-таки по отдельности, они все вместе, прежде всего, вспомнили бы о человеке, который продолжал говорить, когда многие из говоривших замолчали, в этот день нам приходится заниматься не тем, чем стоит. Митинг большой на Пушкинской площади, больше, чем можно было бы ожидать. Что там говорилось? И можно было бы это самое сказать, если бы присутствовал виновница торжества. Этот человек был не позволяющий фамильярности. Вот она бы со следствия, да и с многих, кто ее имя использует, спросила бы. К сожалению, такого другого журналиста у нас сейчас нет. Не потому, что о Кавказе не пишут. Не потому, что о Беслане не пишут. Потому что так никто не пишет. Вот уходили по одному при разных обстоятельствах. Надю Чайкову убили в Первую войну. Галя Ковальская погибла уже в ходе Второй войны. А сейчас вот из этого, казалось бы, хора сильных голосов, разных и сильных, нету Политковской, которая на самом деле и сообщала нам о том, о чем многие из наших соотечественников не желали бы слышать, и многие из нашего начальства не желали бы, чтобы мы слышали. И ее дело превращается в одно из таких дел, о которых она писала. Ведь в чем тут была речь? О том, что годами, многими годами не расследуются. А если расследуются, то, мягко говоря, криво. А если докладывается, то не для того, чтобы сообщить о действительно сделанном, а для того, чтобы отчитаться к дате. Вот очередные даты, и был отчет. Давайте вспомним, например, к годовщине бесланских событий замгенпрокурор заявил о том, что раскрыта резервная бесланская группа, которая должна была захватывать школу в Ингушетии. Ну, что само по себе странно, потому что в составе этой резервной группы как раз и так называемой резервной группы как раз были и ингуши. Дело развалилось в суде. Об этом Политковская, кажется, писала. Но заявление было точно к дате. К сожалению, журналистское расследование, тот жанр, которым она занималась, у нас сейчас практически умер, этот жанр. Не потому, что нету ничего такого рода, но он выродился. Есть сливы, есть републикация материалов какого-то заинтересованного ведомства. Собственные независимые работы журналиста, такой расследовательской, ну, практически нет. Еще что хотелось бы сказать. Вот на этом митинге, там ведь кроме журналистов, политиков, были и многочисленные правозащитники, в адрес которых Анна Степановна выражалась неоднократно и весьма инвективно. Но как выражалась? Как человек того же цеха, судящий своих же коллег. Анна Политковская была редким для нашего времени представителем породы журналистов-правозащитников. То есть так получилось, что в 90-е годы пресса у нас почувствовала себя четвертой властью, не частью общества. А той классики, с которой свободная пресса в России начиналась, еще при советской власти, с хроники текущих событий, да, вот той классики уже практически не было. Ну вот, один из последних представителей, Анна Политковская, которая писала не о процессах, не о глобальных сюжетах типа заговоров и альянсов политиков, а о жизни отдельных людей, о том, как все это действия политиков отражаются на жизни отдельных конкретных людей. Она была вполне вовлечена в российское правозащитное сообщество. И это ее отличало от большинства, к сожалению, ее коллег по цеху.
Спасибо. Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». В эфире программа «Время гостей». Мы вышли в эфир в день рождения Анны Политковской, и очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день рождения Анны Политковской вспоминаем о ней с одним из организаторов митинга ее памяти Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодня день рождения Анны Политковской. Мои гости сегодня Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Вот Саша нас на очень правильные рельсы практически направил. Я все-таки сделаю еще одну остановку, обратясь к сегодняшним новостям. Володя, вас я попрошу прокомментировать. Вот Саша назвал некоторые дела, о которых писала Анна Политковская, и дело самой Анны Политковской кривым. И вот, по-моему, самое кривое, самые большие загогулины в этом деле — это то, что связано с подполковником московского ОФСБ Павлом Рягузовым, которого пособником в убийстве журналистки назвал начальник управления собственной безопасности ФСБ Александр Купряшкин, а вовсе не генеральный прокурор. Это вообще была первая фамилия, которая прозвучала.
Причем генеральный прокурор, по-моему, вообще не озвучил.
Да. Вот. Но потом сообщили, что он подозревается в должностном преступлении, в превышении полномочий. Об этом сообщили в суде. При этом сообщили, что в отличие от других арестованных фигурантов в убийстве журналистки, подполковник арестован не на 10 дней, а аж на 2 месяца. При этом генпрокуратура так и не сообщала, в чем именно подозревается Павел Рягузов. Но ранее, это сумела узнать газета «Коммерсант», следствие возобновило производство по делу 2002 года, и тогда офицер ФСБ обвинялся в избиении задержанного. Еще такое обстоятельство, что имя подполковника Рягузова обнародовал генерал Купряшкин. Коллеги арестованного объясняют его конфликтом в руководстве своего ведомства. При этом связано это с тем, что Павел Рягузов пытался помешать в избиении задержанного офицера-подводника Александра Пумана в отделении милиции в 2004 году. Вот я эту информацию в 5 строчек читал, наверное, раз 10. Я ничего не понял, а вы?
Я даже, ну, честное слово, в этом не интересно. Ну, неинтересно уже разбираться. Просто вот бессмыслица какая-то. Анна и Анну убили, потому что она была свидетелем всех этих мерзостей и безобразий. То, что сегодняшняя политическая, полицейская операция по раскрытию, закрытию убийства Анны Политковской проходит с ведома президента, это теперь очевидно всем, поскольку старт дал ровно он. Не мог Чайка без одобрения президента выйти немедленно на пресс-конференцию и все это сказать. Это невозможно было. Но Анна была всегда свидетелем, честным свидетелем того, что происходило в стране, и она позволяла, имела мужество говорить об этом открыто, о том, что она видела. И ее показания, именно ее показания, ее статьи, стенограммы ее выступлений на разных российских и международных конференциях лягут в основу обвинительного заключения режима. Это просто неизбежно, никуда это не уйдет, там фактура. За это и была убита. Свидетелей, которые не молчат, их устраняют.
Но недавно было опубликовано одно обвинительное заключение по событиям в Нальчике 2005 года. Из 7, по-моему, основных фигурантов дела, примерно 4 человека погибли, были убиты, умерли задолго до нальчиклих событий, включая Хаттаба, который убит был за несколько лет до. И в чем была логика прокуратуры? Поскольку в Нальчике у нас пытались реализовать исламское государство, а все ниже перечисленные деятели, плюс притянутые за уши Масхадов, они именно этого хотели. Поэтому вот они и виноваты. Прокуратура здесь ушла от теракта, как от конкретного преступления, объединив все. Вот есть у нас правотраслистский блок или есть у нас халифат? И вот значит оно все вместе. Прошу прощения. Анну Степановну Политковскую убили конкретные люди, которые имели конкретного заказчика и имели конкретный, очевидно, мотив, да? Можно, конечно, говорить, что в целом все ее публикации или каждая публикация создавала ей врагов, что нужно было быть мужественным человеком, чтобы каждую статью такую публиковать, зная, что люди при оружии в погонах после этого становятся твоими врагами. И те из них, про кого ты написал 5 раз, ну, наверное, уже остерегутся на тебя наезжать, потому что сядут, как кадет Лапин. А те, кого ты тронул по первому разу, те, может быть, и проявят инициативу, потому что они станут одними из тысяч возможных подозреваемых. Но, прошу прощения, и дело следствия, и дело общественности все-таки не превращать это расследование, желание это понять, в общее обвинение. Вы все убили. Есть конкретные убийцы, есть конкретные организаторы этого дела. Да, по ходу дела всплывает масса мерзких подробностей, которая обнажает сущность и нашего преступного мира, и наших силовых структур. Вот если вспомнить про дело Пумана, вдруг выясняется при внимательном расследовании нордостовских сюжетов, что один из людей, который пытал Пумана, пытал и фабриковал дело, против некого нордостовского фигуранта. Если вспоминаем дело оборотней в погонах, да, то выясняется некий нордостовский сюжет. У нас в общественном расследовании основан на том, что когда-то вот такого-то, такого-то этот оборотень в погонах допрашивал и против него сфабриковал дело.
Саша, хочется Ленина процитировать: тесен круг этих людей.
Ну, вот это та ткань, с которой мы соприкасаемся, если пытаемся найти.
Никто не спорит с тем, что конкретные виновники, как конкретные участники преступления, должны быть названы. Но мы не знаем сегодня, и у нас нет достоверной информации, мы не можем назвать этих имен совершенно точно. Единственное, на что мы можем ссылаться, да, вот эта замечательная формулировка, что бывшие и действующие сотрудники спецслужб сопровождали, да, тех, кто совершил это преступление, обеспечивали прикрытие, означает, что спецслужбы его фактически организовали, потому что провести убийц,
или означает, или означает, что эти сотрудники спецслужб находятся на службе у врага России, пока не названного, который находится за ее пределами.
Но тогда кого контролирует верховный главнокомандующий?
Или они настолько коррумпированы, что оказывают свои услуги каким-то влиятельным или менее влиятельным деятелям? В частном порядке.
Именно так. Но отвечает за это главнокомандующий.
Но есть конкретное преступление, в котором нужно выяснить все его конкретные детали.
Никто не спорит.
Без этого это не будет серьезно. Это не будет серьезным основанием для обвинения даже высших лиц.
Я согласен, но есть совершенно конкретные действия высшего лица и последствия этого действия, да, выступление, выход на пресс-конференцию генерального
прокурора. Ну, Володь, с вами отчасти согласен Сергей Митрофанов из Москвы. Я сейчас прочту несколько сообщений, которые пришли на пейджер. Учитывая, что мы живем в чекистской стране, разбираться нужно не в информации, а в дезинформации, а это довольно сложно. Что мы все время доказываем друг другу, что 2×2=4. Раньше во всем был виноват Чубайс, теперь Березов. Это слушательница Плоткина. Убийство Политковской — это заказное политическое дело. Из задержанных 10 человек, там сотрудники МВД и ФСБ, и их почему-то отпустили. Ну, вот, пока вроде и не отпустили. Кого отпустили, тоже непонятно. Следствие идет, но я думаю, что это убийство по заказу спецслужб. Политковская им очень мешала. Андрей спрашивает мнение гостей, но, собственно, этим мы и занимаемся. И Петр советует, что в зеркало посмотреться не вредно журналистам «Свободы», то есть послушать текст передачи в день после убийства Политковской.
Что он имеет в виду?
Ну, Петр. Там участвовала Шарматова в этой передаче. И знаете, вот еще интересно, у нас сегодня на сайте целый день было голосование, несколько вариантов ответов мы предложили. Вот 13%, что это новая попытка добыться выдачи Березовского и Незлина, раскрытие убийства, которым объявила генпрокуратура. 26% стремление вооружить Путина аргументами к большой зарубежной поездке. 28%, что это стремление вооружить Путина аргументом к большой зарубежной поездке, и 33% удобные исполнители дозрели чтобы взять на себя серию громких убийств. Это программа «Время гостей». В 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. И, конечно, там тоже будет тема Анны Политковской. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, проходит митинг, посвященный памяти журналистки. Политковская была убита 7 октября прошлого года в подъезде дома, где она жила. Новые обстоятельства, связанные с делом об убийстве Анны Политковской, стали известны сегодня. Оказалось, что из 10 подозреваемых в причастности к преступлению, один арестован по другому обвинению, второй имеет бесспорное алиби, а еще двое отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте. В дагестанском селении Кармахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магомедов. Следствие считает, что мотивом преступления могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Екатеринбурге жестоко избиты два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексей Никифоров и Александр Лосицкий, оба члена оргкомитета по проведению 8 сентября в Екатеринбурге съезда «Другой России». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры, сообщил гендиректор издания Евгений Лавлинский. В среду в рамках такой же проверки были изъяты компьютеры в Нижегородском фонде поддержки толерантности. В Баку растет число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли 16 человек, сообщает МЧС Азербайджана. Новгородский областной суд оставил под стражей петербургских анархистов Дениса Зеленюка и Андрея Каленова, подозреваемых в подрыве Невского экспресса 13 августа. При крушении поезда пострадали несколько десятков человек. Талибы обещают освободить последних оставшихся 3 южнокорейских заложников из группы в 23 человека, которая была захвачена почти полтора месяца назад. 2 заложников талибы убили. На севере Ирака, в районе, населенном курдами, вспышка холеры.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодня день рождения Анны Политковской. И мы вспоминаем ее с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», и Александром Черкасовым, членом правления общества «Мемориал». Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. И первый звонок у нас из Москвы. Александр, здравствуйте, в эфире.
Алло, здравствуйте, господа. У меня 2 вопроса, но сначала, если позволите, маленькое замечание. Несколько лет назад на Филиппинах прогремел такой случай. Один полковник, прочитав в газете оскорбительную для себя статью, явился в редакцию с ручным пулеметом, согнал журналистов к стене и, держа их под прицелом, заставил каждого сожрать по экземпляру газеты с этой статьей. А вопросы у меня такие. Во-первых, сколько времени журналисты еще будут демонстрировать свое невежество, говоря о четвертой власти, которая никогда не существовала? В конце 18 века один английский депутат, выступая в парламенте, заявил: «В этом здании заседают 3 сословия». Он имел в виду общины, лордов и духовенство. А там, на местах для прессы, сидит 4-е сословие, которое могущественнее всех 3. А сословие и власть — это все-таки не одно и то же. С властью не поспоришь, а любому сословию, да, обычный вахтер, может сказать, не приказано пускать. Это первое. И второе. Сколько еще можно сыпать соль на бесланскую рану? Власти ведь сделали все, что можно. Отправлены к чертовой матери президенты Ичкерии, Масхадов и Сайдулаев. От бандита Басаева осталась только его деревяшка, которая находится в музее ФСБ вместе с вещами шпиона Пауэрса и другими реликвиями. А сколько было убито бандитов помельче, только нашему спецназу известно.
На самом деле сделано далеко не все. Насколько я знаю, в частности, из статьи Анны Политковской, генералы, руководившие блестящим штурмом, в ходе которого погибли сотни человек, из которых больше половины дети, на своих местах растут. Те, чей огонь привел к их гибели, к уничтожению террористов, но не к освобождению заложников, никто из них не то что не наказан, не назван. Вопрос с журналистами, которых можно согнать в один угол с пулеметом, ну, наверное, можно, да?
Я надеюсь, что наш слушатель не намекал на полковника Путина.
Ну и что? А кто собирается жить вечно? Никто не собирается жить вечно. Ну, помнится, тот, кто угрожал Политковской, некто Лапин, да, сейчас сидит, у него сейчас пересуд новым составом, грозным. Но по тому же делу, которое Политковская все-таки зубами вытащила, единственное дело об исчезновении силами наших блестящих силовиков человека, одного из тысяч, Зелимхана Мурдалова, Политковская своими статьями это довела до осуждения мерзавца и палача. Так что и журналисты что-то могут. Вопрос в том, что речь, что далеко не все полковники такие, как сейчас нам было сказано.
Саш, если позволишь, я немножко продолжу, ладно?
Сейчас я один маленький момент. Честных силовиков в разных ведомствах, их много, и я надеюсь, что большинство. В частности, и «Новая газета», редакция «Новой газеты», насколько я понимаю, полагает, что сама следственная группа, работавшая по этому делу, не начальство, высказывавшееся, а следственная группа, это люди, которые честно выполняли свой долг. И, кстати, многие информаторы самой Политковской, которые давали информацию о преступлениях, совершенных силовиками, это честные силовики, которые не могли терпеть бесчестие, которые, подобное описанному нашим слушателям, творили другие.
Я бы хотел добавить только вот что. Для меня ключевыми словами в эмоциональном выступлении нашего слушателя были слова «с властью не поспоришь». Это отдельная система воспитания. Нет никакой власти. Есть система государственного управления, которую мы выбираем и согласны терпеть до того времени, пока мы их не переизберем. Спорить с ними надо обязательно, если вы любите свою страну. Если вы не хотите, чтобы власть взорвалась и начала ее разворовывать. Вы обязаны ее контролировать. Пора уже, вы взрослый человек, пора уже думать о своей стране, а не только о чинопочитании.
Знаете, у меня вот этот сюжет с филиппинским полковником навел на такую мысль. Во-первых, сразу вспомнилось еще из советских времен «У вас негров линчуют», да? Значит, там есть места, где похуже.
Нет, он не к этому, он намекал, что тут теперь филиппинские полковники.
Я не знаю, потому что мне вот этот сюжет напомнил статью в некогда одной из самых демократичных газет, который написал ее главный редактор сразу после смерти Анны Политковской, где возмущался вообще, какое право имеет президент Соединенных Штатов Буш, когда у нас суверенная демократия, вообще интересоваться у президента Путина, а как там продвигается расследование убийства, дела Анны Политковской. Нас тоже очень интересует, господин Буш, а что это у вас там школьников убивают, и как там у вас эти дела расследуются. Вот у меня такая ассоциация возникла.
Знаете, вот все, что мы сейчас знаем о ходе расследования, все, что мы достоверно знаем, есть некоторое срастание преступного мира, ну, разные преступники, да, и организованные, и неорганизованные, с спецслужбами. Вот это видно из того, кого нам назвали здесь, да. Это не первый раз в истории России. Помнится, лет эдак 100 назад подобный сюжет успешно расследовала маленькая группа, прежде всего, журналистов. Владимир Львович Бурцев, который довел до называния своим именем известного провокатора Азефа. И, между прочим, помог ему тогда крупный государственный служащий, честный мент Лопухин, который сказал, да, это наш центральный агент, тот человек, который одновременно и отдавал полиции своих соратников для отправления на расправу, и августейших особ уничтожал или готовился уничтожать.
Но это во внерабочее время.
Нет, почему? Как бы это все было совмещено. В принципе, это нормальная ситуация, когда есть честные журналисты и честные силовики. Другое дело, что у нас сейчас в стране не хватает таких силовиков и таких журналистов. Вспомним один из сюжетов, к которому Политковская возвращалась регулярно. Сюжет со взрывами домов, да? Ну что, у нас даже суд прошел в Москве, да? Прошел суд, но мы, честно говоря, так и не понимаем. То есть мы так и не понимаем. Вот есть у нас некоторая группа, которая вроде бы эти взрывы организовала, да? А куда дальше-то следы от этой группы ведут? Утверждение, что эти следы ведут, скажем, к Басаеву и Масхадову, или что эти следы ведут дальше от главного к спецслужбам, ну, в одинаковой степени мало доказано. Но это задачка и честных силовиков, которые не желали бы иметь в своих рядах двурушников, и честных журналистов такие сюжеты расследовать. Ну, честно сказать, вот сейчас похожая ситуация. Названа группа подозреваемых, среди которых, ну, по тем утечкам, которые опубликованы, кого-то можно считать, ну, организатором этого дела, да? От кого наверх-то идет? От него наверх идет. Куда? К кому? Нам предлагают некоторую версию, ну, ту, которая была озвучена, впрочем, в первые же дни после убийства. Боюсь, что здесь тоже расследование будет сложно. Это главный вопрос. Главный вопрос. И здесь у нас разделяется таким образом функция честных следователей, которые действительно хотели бы понять, а кто совершил конкретное преступление. И начинается версификация. Версификация журналистская или версификация политиков, которые выдают каждый свои версии. Но нам нужно все-таки попытаться дойти до расследования этого конкретного преступления в подробностях. Увы, все эти утечки, произошедшие, они нас от этого скорее отдаляют. Замечу, кстати, что странным образом сама гибель Политковской и расследование этой гибели, ну, слишком похоже на те сюжеты, которые она сама расследовала. Вот то, как пытаются использовать какие-то дела, как пытаются что-то сфабриковать, публикация, которую она не доделала, да, про то, как группа заключенных секретной тюрьмы вывели, расстреляли и выдали за уничтоженную группу террористов. Сейчас ведь подобные дела расследуются не только в Чечне. Вот только что в новостях сообщали о следствии по делу о взрыве Невского экспресса. О том, что двое питерских анархистов оставлены под стражей. Что это чуть ли не такая существенная версия. Я могу с полной ответственностью сказать, что эти два питерских анархиста имеют тройное железобетонное алиби, поскольку собрались по дороге Октябрьской добраться до Ярославской губернии уже после того, как были пути взорваны. Вначале на электричках, потом пешком, потом снова на электричках. И вот пока пешком мимо этого участка, их там и прихватили. У них, повторяю, тройное железобетонное алиби. Но следователь Селизмунд Селизмундович Ложис, известный по другому громкому делу, по делу Гусинского, да, он почему-то не стремится их освобождать. И это дело не в Чечне, это дело в России. Понимаете, расследование Чечня реальных теоретиков в другом регионе России, не в том регионе, о котором много писала Политковская. Но вот, господа, дожили. Вот по тем же рецептам, о которых мы могли читать в течение многих лет, действуют теперь и здесь, и у нас.
Саша, я, к сожалению, с вами вынужден согласиться, если вспомнить, что одно из первых заявлений генпрокурора было, что дело по убийству Анны Политковской связано и с делом по убийству Полу Хлебникова, и даже заместителя председателя Центробанка господина Козлова. Вот так вот, знаете, что называется, два раза не вставать.
Ну да, да, это уже сейчас, но это вообще дурно пахнет, когда президент два дня молчит после убийства Анны, потом выдвигает эту версию, а через год, после того, как работали следователи, и я я верю журналистам из «Новой газеты», которые общались со следственной группой, я верю, что они работали добросовестно по мере своих возможностей, и версия как бы...
должны были получить какие-то данные уже, версия должна быть как-то более четко прозвучать. Но прозвучало ровно то, что сказал год назад президент страны. То ли он осуществлял операцию прикрытия, которая продолжается, то ли он заранее все знал.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня день рождения Анны Политковской. У микрофона Владимир Вабурин. И гости сегодня Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Звонок у нас из Тулы. Николай, добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер всем в студии.
Добрый
вечер. Во-первых, хочу почтить светлую память Анне Политковской. Да? Пусть земля будет ей пухом. Вот. А теперь у меня вопрос гостям Владимира. Вот римский император Калигула, да, когда назначил своего коня главой Сената, после этого он издал указ, где объявил себя божеством, да, вот, и заставил поклоняться себе как божеству. Вам не кажется, что Россия идет по этому пути?
Знаете, один замечательный историк...
А кто тот конь?
Да, один замечательный историк, ныне покойный уже Александр Моисеевич Негрич, когда я как-то задал ему вопрос, можно ли провести параллели с Россией конца 80-х, начала 90-х и Веймарской республикой, он сказал, да параллели можно провести чем угодно, хоть с Древним Римом. Именно поэтому я и вспомнил это. Да, действительно, параллели можно проводить с чем угодно.
Ну, давайте все... Тогда я проведу одну параллель. С гибелью другого журналиста, с убийством в марте 96 года в Чечне Надежды Чайковой, которая тогда писала много хороших статей из пекла. Да? Понимаете, я не знаю, к чему пришло тогда следствие. И для меня это просто сидело в мозгах, а кто это мог быть, да, потому что версии тогда выдвигались самые разные, кому выгодно, да, ведь она же писала сочувственно чеченцам, значит, наверное, федералы и так далее, ведь ее пытались вербовать федералы, так, наверное, федералы. Только спустя 10 лет все части мозаики легли на свои места. Тот, кто ее убил, погиб в том же 96-м году, 11 июля, был убит в селе Дихи полевой командир Доку Махаев, который по совместительству руководил соответствующим сектором чеченской контрразведки. Шпиономания в Западной Чечне была жуткой, журналистов там убито было много. 10 лет потребовалось для того, чтобы все кусочки этой мозаики легли на место, хотя Чечня, она меньше Москвы, да, и, казалось бы, все было бы проще. Ну, я не следователь, да. Понимаете, дело Политковской – это очень сложное дело. В смысле заинтересованных лиц мы можем называть заинтересованных лиц, но так, чтобы все было собрано и доказано, в следственной группе даже без давление извне, без называния каких-либо версий, нужно было бы обеспечить время для долгой, спокойной работы. К сожалению, то, что прошла серия публикаций и утечек, эту работу следственной группе не облегчило. К сожалению, «Новая газета» была вынуждена снять тот материал, который планировала опубликовать, и заменить комментарием ко всей этой истории. Я присоединяюсь к нашему слушателю, который хотел бы почтить память Анны Степановны. И, в общем, это единственное, что следовало бы делать сегодня. Но я, помолчав чуть-чуть, все-таки вернулся к тому, что давайте все-таки терпеливо дойдем во всех этих из сюжетах, из тех, о которых Политковская писала, и в том сюжете, частью которого она в эту листала, давайте дойдем до конкретных ответов. Потому что иначе мы будем ходить по кругу.
Саша, у меня тогда к вам будет вопрос. У «Новой газеты» не очень большой тираж. Он, и ее аудитория никак не может сравниться с аудиторией российских телевизионных и радиоканалов. И только люди, которые читали публикации Анны Политковской в «Новой газете», а их подавляющее, что называется, меньшинство, они знали, что в своих, во время своих командировок в Чечню Аня встречалась и с представителем федеральных властей, и с профедерально настроенными людьми среди чеченцев, и с участниками сопротивления, и с противниками участников сопротивления, которые одновременно были и противниками федеральных властей, с детьми, и с молодежью, и со стариками, и с боевиками, и с кадыровцами, и с милиционерами, и с ОМОНовцами, и, в общем... Нет, не было такого слоя людей в Чечне, с которым бы Аня, наверное, не встречалась. Но образ, который сознательно лепился российскими средствами массовой информации, что это человек, который занимал активную антироссийскую позицию, позицию прочеченскую. Вы с ней работали вместе в Чечне.
Ну, что значит работали вместе? Во-первых, Анна Политковская все свои статьи таки писала сама, даже если использовала чьи-то материалы, да? Это любой материал авторский. Да, она общалась с очень разными людьми, и с ОМОНовцами чеченскими и так далее. И источниками информации для многих ее публикаций были силовики, и российские, и чеченские. Но, понимаете, это не первый раз, когда честно работающий журналист или честно действующий политик становится объектом такой трансформации. Помнится, вашего коллегу Андрея Бабицкого объявили фотографировавшим пытки российских солдат. Почему это сделали? Потому что накануне парламентских выборов декабря 99 года, когда уже из Грозного сообщали, вообще ничего не сообщали, ну, город взят, в общем, ничего там сложного, плохого нет. Андрей показал, что очередная попытка штурма привела к гибели десятков солдат. Это были фото уже погибших солдат, и снимал не Андрей, а ныне находящийся в Штатах Юра Багров. Но все равно и наши информационщики и наши шустрые кинематографисты, которые слабали после этого сериалы, где гнусный журналист Новицкий получает деньги откуда-то, они слепили из честного журналиста Андрея Бабицкого, который и с солдатами встречался, и с боевиками, и с теми, и с теми, образ предателя. Я могу вспомнить, как забыли про Сергея Ковалева сразу после Буденновска, после того, как, в отличие от Нордоста и Беслана, заложники таки были освобождены. Живые. К сожалению, эта мощь государственной пропаганды, с ней трудно что-то поделать. Но трудно что-то поделать с образом человека, к которому грязь не липнет. Все, что лишнее, оно отвалится. Ну, надо только в эту сторону действовать.
Да, у нас еще, к сожалению... Ничего нельзя утверждать, когда следствие не закончено и проходит, очевидно, под давлением. И аналогии, на самом деле, не действуют. Все равно, что со взрывами домов, которые были, да, рязанские учения, когда в результате, после объявления Патрушевым того, что удалось предотвратить теракт, на следующий день выяснилось, что это сотрудники ФСБ, которых обложили местные милиционеры, и их пришлось выпускать и извиняться, и объяснять, что это учение. И история с Бабицким, кстати, со счастливым концом, к счастью, что его выпустили, а могло бы кончиться просто крайне плохо. Все могло бы кончиться там.
Еще один звонок мы успеем принять. Андрей из Москвы, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, господа. Я тоже присоединяюсь к почтению светлой памяти Анны Степановны. Она была патологически бесстрашна, и это ее погубило. Я чувствовал за год примерно до ее смерти, что нечто подобное с ней может произойти в любой момент. Но я не об этом. Значит, Чайка вчера выдал, так сказать, информационный винегрет. Там и мухи, и котлеты было, и все остальное намешано. И меня очень удивляет реакция всей журналистской общественности. И на «Эхе», и на «Свободе», и, в общем, я внимательно все это слушаю. Значит, каждый пытается интерпретировать массу всевозможных домыслов, почему там отпустили кого-то, почему не отпустили, куда там он пытается указать нам, на Лондон или куда-то там еще. Дело-то, по-моему, не в этом. Журналисты-то должны добиваться отчайки конкретизации по мере, так сказать. Он же не все выдал, что он знает. Значит, почему бы журналистскому корпусу, так сказать, не навалиться и не фильтровать, в общем-то, вот действительно мух от котлет во всем этом деле. А дата по поводу его выступления, ну, совершенно очевидно, это к сегодняшней вот этой годовщине, годовщине Беслана, к приближающемуся 7 октября дате убийства.
Да,
и получается, что как прикорм для рыбы было брошено вот так в пруд вот этот вот компот, и вот все журналисты, и вас я не исключаю из этого дела, ну, вот как рыба, вот сразу куча бросается и хватается. А там же есть крючки вот среди всего того, что он бросил.
Ну,
и многие,
например,
уже схватили эти крючки, понимаете? И ведутся. Кто-то ведется туда, на Лондон, кто-то ведется здесь, сюда. А там, по-моему, ключевое слово в его заявлении-то было «только». Вот обратите внимание, он сказал, по результатам следствия, я близко к тех, кто так себе пытаюсь, по результатам следствия, значит, можно прийти к утверждению категорическому, что это выгодно только находящимся за рубежом. Почему только, извините? Что, смерти Анны Степановны никто не хотел в стране? Да у нее тысячи были вариантов, которые были заинтересованы. Значит, но факт это должно предоставить следствие, а не размышляющие на эту тему, по-разному ориентированные, по-разному, так сказать, желающие представить свое мнение, так сказать, в качестве какого-то основополагающего или близкого к истине журналисты. Мне кажется, что журналистам как раз, это вот мое, ну, какое-то неудовольствие выражаю всему журналистскому корпусу, который интересуется этим делом. Мне кажется, ребята, надо бы, ну, как-то подщительнее, как Жванецкий говорит, работать. Разбирать там, не просто рассуждать. Я понимаю, что работа такая, вот, ага, есть информационный повод, мы сейчас будем с вами тут рассуждать на эту тему. Но надо бы поконкретнее, и требовать от прокуратуры, ну, пусть устраивают еженедельную пресс-конференцию, и пусть то, что дают, вот сейчас 10 человек арестовали, 12 отпустили, откуда эта утечка в эту какую-то желтую газету пошла? Да из СИЗО, скорее всего, там купили список очередных поступивших граждан и намешали все в одну кучу. И вы рассуждаете, ведетесь, почему этого отпустили, почему того, значит, не отпустили, кто из них там главный, кто организатор. Пусть Чайка ответит, он же должен знать, кто главный.
Я вот думаю, что это дело не только журналистов.
Господин главный редактор, вот есть у вас возможность, как,
да,
у главного редактора интернет-издания,
потребую, но пока...
отфильтровать в том, что сказал господин Чайка, мух от котлет?
У меня есть возможность потребовать, что я и сделаю. Спасибо за наказ. Я это воспринимаю как наказ. Вот раньше давали наказы. Вот я воспринимаю это как ваш наказ. Я потребую. Но ответят мне только в том случае, если 7 октября вы все вместе, вы и другие граждане, которым дорога память Анны Степановны Политковской, выйдут вместе со мной на улицу и потребуют от властей и от генпрокурора ответа.
Анна Политковская подвергалась опасности не только в Москве. Я могу напомнить, что в 2002 году в селе Чеченском сразу после зачистки среди кусков человеческого мяса, оставшихся от задержанных, она подвергалась тоже большой опасности. Ну, работа такая. Дай бог, чтобы было кому продолжить эту работу и закончить.
Спасибо. Это была программа «Время гостей». Сегодня день рождения Анны Политковской. Александр Черкасов, общество «Мемориал». Владимир Корсунский, интернет-издание «Грани.ру», вел программу Владимир Бабурин. Сразу после выпуска новостей итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Естественно, первая тема – это следствие по делу об убийстве Анны Политковской. Освобождены ли из-под стражи двое подозреваемых? В редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде изъяты компьютеры и Венецианский кинофестиваль.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.